вы говорите, мы абсолютно противоположны Творцу.
Изначально.
Нет для нас ничего более противного, ненавистного и чуждого. Но ведь каждая душа несет в себе частичку Творца. Можно ли тогда говорить о нашей полной противоположности Ему?
Творец создал Адама. Этот Адам распался на бесчисленное множество, будем говорить. Неважно, 600 тысяч, неважно, сколько душ. Все они упали через систему миров на уровне нашего мира. И в нашем мире одновременно с этим образовалась материя. Вот здесь есть миры, 5 миров. Из 5 миров образовался наш мир. Из населяющих этих миров неживая растительная, животная, человеческая природа, человеческая – это душа здесь. Животное – это ангелы, так называемые. Это, ну, эхолот, неважно. Значит, из миров образовался наш мир, а из души образовался, значит, душа спустилась тоже вниз, и образовался человек, наше тело. На протяжении многих тысячелетий, миллиардов лет образовывалась Вселенная, образовалась еще не здесь человек, допустим, да? Образовывался наш мир, образовалась наша Земля, Солнечная система, наша Земля здесь. Постепенно она охладилась, стали на ней хорошие условия, и вот тут появилась жизнь на Земле. Через еще там миллионы лет появился первый человек, допустим, 50 тысяч лет назад, хотя намного раньше. Ну, наука так примерно считает, пускай будет так. И минус 5777 лет тому назад появился в нашем мире человек очень интересный. Такой, как мы с вами. Но в нем внутри заговорила точка в сердце. Вот эта вот душа. Вдруг, кроме тела, он обнаружил точку в сердце. Что значит точка в сердце? Сердце – это все наши желания эгоистические. А точка в сердце – это устремление к Творцу. Вот в нем она вдруг, эта точка в сердце, заговорила. И этого первого человека тоже звали Адам. Он был как мы с вами, в теле, в животном. Но почему он назывался Адам? В нем проявилась эта точка, которая устремляет его быть подобным Творцу. Адам от слова «подобие Творцу», «подобный». И начиная с Адама, кстати говоря, он написал первую книгу, она называется «Тайный ангел». Есть у нас эта книга в каббалистических аналах. И после него уже появились каббалисты. 20 поколений каббалистов от него существовали. И до Авраама. Авраам написал следующую книгу по Каббале. Это был уже Вавилон. Там первый раз эгоизм вспыхнул. Здорово, захотели построить башню до неба. Перестали понимать друг друга и так далее. И потом уже, так сказать, пошло человечество по пути разделения. С одной стороны каббалисты, и с другой стороны другое человечество. Как вы сформулировали вопрос?
Я спросил, если вы говорите про полную противоположность, и когда человека и Творца, то как же быть вот с этой точкой в сердце, о которой вы говорите? Значит, мы отчасти все равно соприродны, да?
Так вот, точка в сердце начинает проявляться, значит, тут все время рос эгоизм, во времена Авраама он скакнул, и дальше он продолжает развиваться, этот эгоизм. Этот эгоизм и есть наше сердце, эгоистическое сердце. В нем он абсолютно противоположный Творцу. Это эго, которое все тянет на себя. Ему плевать на все. И одновременно внутри этого эгоистического сердца появляется у некоторых людей точка в сердце. Вот этот вот зачаток души. Иногда появляется. Такие люди тянутся к этим каббалистическим источникам, которые оставили от себя Адам, Авраам и так далее, каббалисты, там Зор, книга Зор, книги Ари и так далее. Они тянутся к ним, чтобы развить эту точку в сердце, это желание к Высшему, потому что кроме этого желания, все остальные желания, они ощущают как просто мелкие, они не могут с ними существовать. Для них находиться в тех желаниях – это хуже смерти. То есть абсолютно депрессивны, абсолютно ничего не светит им в этих желаниях. Действительно, от слова «свет» светит. И единственное, что – это развить вот эту вот точку в сердце, этот зачаток души, который тянет их к своему источнику, к своему корню, откуда он произошел, этот человек, из этой системы Адама, где он. Для этого он автоматически, ему не нужно для этого ничего, он автоматически находит кабалу. У меня есть сотни тысяч учеников по всему миру, больше миллиона, 1 300 000 примерно. Сотни тысяч, вы не представляете вдруг, откуда появляются люди, как они узнали? Непонятно. Из Африки. У нас есть огромные группы в Южной Америке, в Азии, в Турции огромная группа. То есть такие вообще, никуда совершенно. Где они вообще услышали об этом? Он чувствует человек. Он как в электрическом, электромагнитном поле движется электрический заряд, находит точку равновесия с этим полем. Так он, пока не найдет своей этой точкой в сердце, что же есть в нашем мире, что отвечает ее запросам? До этого он не успокаивается. И находит книги, и вот с помощью этих книг он и начинает уже этот путь вверх. Но его тело, то есть тело имеется в виду эгоизм, он абсолютно противоположен этому восхождению. Только точка в сердце, она его тянет вверх. А все остальное наше тело, оно абсолютно эгоистично. Наше тело имеется в виду наше желание. Это желание, как мы говорили с вами, телесные, богатства, славы, власти, знаний. Это все эгоизм. Только кроме одной этой точки, которая начинает его тянуть вверх. Поэтому, конечно, наша природа, она абсолютно эгоистична, абсолютно противоположна Творцу. А когда человек начинает подниматься вверх по ступеням миров, он становится еще большим эгоистом, как мы говорили. Здесь есть нечистые силы, с одной стороны, так называемая клипа, это название нечистых сил, и с другой стороны, он обязан притянуть от Творца свет. Чтобы исправить эту клипу, эти нечистые желания, обратить их в чистые и дальше подниматься. И так каждый раз с помощью света и идет вверх. То есть человек является соединяющим в себе и нечистую природу, и чистую природу вместе. Это он одухотворяет. Эгоизм делает его альтруистическим. И из этого строит себя. Поэтому каждый возвышающийся, в принципе, в нем эгоизма больше, но он исправлен. И каждый, кто поднимается выше, его эгоизм выше. И даже в нашем мире, чем человек выше поднимается, он поднимется только если у него большой эгоизм. А с маленьким эгоизмом будет пастухом. Для того, чтобы стать серьезным творческим работником, там, правителем, ученым, должен быть огромный эгоизм. Но начиная с духовного мира, этот эгоизм, он преобразуется на обратный, на отдачу, на включение в общую систему, наподобие Творцу. До выхода в наш мир этот эгоизм, он только отрицателен.
Как сделать, чтобы эта точка в сердце засветилась у целого поколения людей?
Это мы делаем распространением кабалы. Потому что даже если человек просто о ней читает, у него эта точка в сердце существует. Мы рисовали с вами такую штучку, да? Наш духовный ген развития. Так вот, развиваются здесь всевозможные желания, внутри которых развивается точка в сердце. Если эти желания будут развиваться автоматически, естественным путем, то пока человек не пройдет в общем все эти желания совместно с общим человечеством, желание телесным наслаждением, богатство, славы, власти, знаний, у него точка в сердце не начнет проявляться. Для того, чтобы ее начать проявлять заранее, для этого мы распространяем каббалистические знания, и когда они в общем светят в наш мир, люди начинают ими заниматься, мы же все равно связаны между собой через души. Мы же все равно представляем собой одну единую целую систему. Тогда даже не зная, не понимая, не слыша, а тем более если слышно, если говорят, в итоге все равно проводим мы в наш мир эти знания о том, что есть в этой науке что-то такое, что она может помочь человечеству. Сегодня, согласно вообще мнениям каббалистов, это необходимые знания, потому что мы находимся на пороге огромных страданий, если мы дадим нашему эгоизму и дальше свободно развиваться. И поэтому распространение этих знаний, оно должно показать человечеству, к чему мы можем прийти. Если будем продолжать развиваться чисто естественным путем, или с помощью притягивания на себя высший свет. Вот эти два пути есть перед нами, развитие. Если путем просто эгоистического развития, мы очень быстро приходим к нацизму во всех странах, причем в развитых странах, в Америке, в России, в Европе, возобладает нацизм. Следующий государственный строй будет нацистским. И это не важно в каких странах, в Америке или в России, насколько они отдельны друг от друга и очень непохожи, и вроде бы Америка так далека от него. Это неверно. Это просто следующий этап развития человечества, это следующая формация. И можем избежать этого и сразу же начать подниматься вверх. Если мы пойдем по этапам эгоистического развития, то мы окунаемся подряд, немедленно, в следующую, третью, четвертую мировые войны. Каббала предсказывает, что от всего человечества остается где-то в районе 18 миллионов человек, которые в итоге все равно выполнят программу творения. А не надо больше будет. Будут такие страдания, что все эти души, они уже компрессируются в это число. То есть страдания уже заранее предопределены и вычислены, если идти этим путем эгоистическим, через третью и четвертую мировые войны, что достаточно будет 18 миллионов человек, чтобы реализовать программу творения. Потому что страдания огромны. Или мы пойдем другим путем, путем осознания этого страшного пути и путем привлечения на себя света. Для этого не надо ничего. Только немножко читать каббалистические книги. Через них, поскольку они связывают нас с высшей системой управления, приходят на нас понимание, знание, осознание. Ничему не надо верить. Ничего не надо выполнять. Никто не обязан ничего вообще что-то делать. Только чуть-чуть интересоваться, что говорит каббала о нашем будущем. То есть, что говорит о нашем устройстве, в каком мире мы живем. Как мы управляемся, кто мы такие. Это все написано очень, так сказать, просто и для всех. И этим мы уже привлекаем на себя высший свет и полностью мгновенно выходим. Даже если мы еще сами не исправились, неважно. Если мы только начинаем этим заниматься, мы уже идем по другому пути. Мы уже не приближаемся к нацизму и к мировой войне.
Михаил, вот с точки зрения каббалы, если человек способен учиться, да, и в течение своей жизни, и от жизни к жизни, как бы, двигаться вперед. Почему человечество в целом необучаемо? Вот с тем же нацизмом. Казалось бы, мы получили невероятно тяжелый, горький урок в 20 веке. И однако сейчас опять сворачиваем на ту же тернистую тропу.
Это законы природы. Это просто законы природы, их не избежать. Германия немножко скакнула в этом отношении вперед. Потому что это действительно была очень развитая страна в Европе. Самая развитая страна в мире. Германия. От нее вся философия, музыка, наука. Германия, это на самом деле, мы немножко, может быть, как-то пренебрегаем ей. Но немцы дали миру практически все. Все монархии, они в своей основе, они немецкие. Английские короли говорили на немецком языке, сколько их было, королей, происходящих из Германии. И французские, и австрийские, естественно, и испанские. То есть Германия, она, в принципе, заложила основы всего этого. Она была самая развитая страна. И поэтому она к этому пришла на 100 лет, допустим, раньше, чем все остальные страны. Быстро как бы проскочила в этот период. Но, в принципе, с этого можно многому чему научиться. В самой развитой стране, в самой образованной стране, в самой приличной, прекрасной стране, в то время, с какой легкостью вдруг произошла инверсия такая в философии общества, в понимании вообще всего. Смотрите, какие зверства и над всеми. Вдруг преобладание, пренебрежение абсолютно всеми. Смотрите, как возыграл эгоизм. Каким он стал. Ну, то, что против евреев, это естественно, потому что у них находится ключ, у них находится кабала. И поэтому антисемитизм здесь, он абсолютно естественен у всех народов, тем более у самых развитых. Он просто одновременно с этим скрываем. Но это понятно все. Но вообще, кроме против всех, то есть эгоизм огромнейший. И сейчас мы находимся на таком очень деликатном, я бы сказал, этапе развития, который вмиг может обратить Россию и одновременно параллельно с ней всю Европу в нацистские режимы. Вот эта Европа, она находится на грани нацистских режимов. Это нам кажется, что она такая старая, слабая, от всего уставшая. Это мгновенно все изменится. В Германии то же самое было в свое время. Ну, в России это вообще говорить нечего. Она в этом отношении полностью к этому готова. И арабские страны, естественно. А Америка это просто еще быстрее, чем все остальные. Это идея, которая она вдруг обнаруживается внутри людей. В течение нескольких недель, месяцев максимум, вдруг человек начинает в себе ощущать и в окружающих эту потребность быть связанным друг с другом нацистской идеей, превосходства. Над всеми окружающими, над рядом находящимися, другими народами. И все. У американцев это растет очень быстро. Сколько им не дают по голове, все равно это в них растет. Это нам кажется, что там демократия внутри. Внутри демократия это ничего не значит. А предпосылки к тому, чтобы быть выше остальных, там не меньше, чем у других. И поражения, которые там немцы испытывали там в Первой мировой войне и так далее, это поражение, которое сегодня каждый может приписать. Европа может приписать себе и от Америки, и от России, и от ислама. Россия может приписать себе тоже от Америки, и от Европы, и от своих этих окружающих маленьких государств, бывших ее вассалов. И Америка может воспринять свое как бы поражение, что все в мире против нее, никто не воспринимает ее демократию идеалов. У всех существуют для этого очень четкие базисные данные. Поэтому если мы не распространим эту идею о устройстве мира, вы понимаете, в чем дело? Ведь диаграмма, она очень простая. Весь мир построен на взаимосвязи. Природа, она общая. Природа управляет неживой, растительной, животной и человеческой природой. Животной, растительной и неживой природой. Природа общая. Природа или творец. Это одно и то же. Кстати говоря, в Кабале это абсолютно одно и то же. Нет иного. И гематрия, знаете, это способ вычисления внутренней взаимосвязи между вещами. Природа равна Творцу. На иврите это абсолютно одно и то же. Так вот, природа управляет растительной, животной и неживой природой автоматически. Они автоматически выполняют ее законы. Человеком она не управляет. Она посылает ему сигналы и дает одновременно свободу воли. В той мере, в которой человек не согласен с природой, эти выполняют автоматы, им их даже спрашивать не надо. Они автоматически выполняют указания, законы природы. С ними абсолютно все верно. Как полные праведники работают. Человек не выполняет законы природы. Он действует по своему алгоритму внутреннему. И поэтому природа постоянно нас толкает, она корректирует нас, чтобы мы выполняли эти законы. Чем больше мы ошибаемся здесь, тем больше она вводит в нас элемент коррекции. Как ракета. Чем больше ошибается, тем больше надо силы, чтобы вернуть ее в правильное направление. И эти коррекции мы ощущаем на себе как страдания. Отрицательная обратная связь. И это то, что действует на нас. Мы испытываем постоянные страдания, возрастающие страдания. И будем все больше и больше их испытывать. Нам надо узнать только одно. Чего природа от нас требует? Какая цель? Кем я должен быть? Как я должен вот здесь вот на нее действовать? А очень просто. Я должен действовать так. Минимум потребления для себя, максимум общего участия в системе. По той же схеме, как действуют все эти живые организмы, растительные, животные. Они действуют по такой системе. Каждый из них только автоматически, без свободы воли, потребляет столько, сколько ему надо для существования. Согласно инстинктам, которые в нем заложены. Ни больше и ни меньше. Человек должен, выбрав этот алгоритм поведения, так поступать. Только лишь тогда мы будем подобны природе. Только лишь тогда мы достигнем абсолютно комфортного существования. Не иначе. Иначе всегда будет на нас идти отрицательная обратная связь. Нет. И никуда мы не денемся. Поэтому объяснить вот эту систему, что мы находимся здесь как один единый организм, мы должны, как единая, как клетка в теле, как на животном уровне, клетка существует, потребляя минимум, и все отдавая всему остальному телу. В итоге она ощущает жизнь всего тела. В итоге она живет. Если она начинает потреблять ради себя, становится раковой клеткой. На сегодняшний день все человечество абсолютно. Это огромный раковый орган. А в таком состоянии, если мы переходим некоторый барьер, то происходит уже уничтожение.
Знаете, вот сейчас я вас слушал, у меня вдруг возникла такая мысль, что в нацизме есть искушение, которое связано вот отчасти с той теорией, о которой вы говорите. Потому что, смотрите, ведь очень лестно ощущать себя частичкой национального тела. Да? К чему призывает нацизм? Откажись от себя, от своей личности, принеси себя в жертву нации, народу, да? Ощути народ как единое целое, как некую... не просто общность, да, а некий организм единый. То есть идеи очень близкие к каббалистическим. Может быть, поэтому они так легко воспламеняют людей, которые ощущают себя осколочками как бы большой идеи... общей, конечно, души. Но тут какая-то подмена происходит, понимаете?
Да, да. Поэтому они привлекательны. Они заманивают человека тем, что он ощущает свой социум. Он ощущает себя как частичку огромной машины. Он получает вдохновение, ощущение своего народа, ощущение исключительности, общности. Это вообще огромная сила. Это огромная притягательная сила. Тут ничего не скажешь. Она действует на подсознании. Единственное, что она абсолютно противоположна, если мы берем всю систему Адама, представляете себе, что вы берете... избранную какую-то часть, и только ради нее работаете. То есть вы превращаетесь при этом в огромный раковый организм относительно всего тела. Внутри вы чувствуете некоторую какую-то комфортность, исключительность. Но это до тех пор, пока вы не вошли в контакт, в очень жесткий контакт с остальным организмом. После этого все равно... возвращаются законы природы, Творца, которые неумолимо все равно подействуют так, что уничтожат вас. Все фашистские государства долго существовать не могут. Они существуют буквально, можно сказать, и сама Германия, сколько она существовала, в принципе, как фашистское государство. Смотрите, насколько больше существовал Советский Союз. Тут можно проводить много параллелей. С точки зрения Каббалы это вообще очень интересное исследование. Но это все очень быстро, конечно, кончается. Будем надеяться, что этого не произойдет. Ну, что сделаешь? Надо распространять. Я пытаюсь это делать в Европе. С большим трудом это вообще воспринимается. С большим трудом. Сама идея каббалистическая, потому что она исходит от евреев, это, естественно, не воспринимается. Будем надеяться как-то помочь миру понять, что это очень такой тупиковый вариант и очень страшный. Потому что на сегодня это действительно чревато огромными страданиями. Я не знаю, насколько представляют себе люди, что при этом происходит. Я в Израиле пережил уже несколько войн под атаками ракет, когда ты не знаешь, на тебя в следующую минуту свалится или нет, вместе с детьми, и в армии, когда был в действующие 4 года здесь. Я думаю, что не отдают себе отчета это новое поколение ни Европы, ни России, ни Америки, что это такое. Надо немножко им побыть вот в таком состоянии, может быть. Но это вряд ли. Человечество, конечно, ничему не научится. Только лишь свет, свет, высший свет.
Поскольку Европа и, в общем, большая часть России живет внутри, по-прежнему внутри христианской концепции, то, мне кажется, тут, к сожалению, вот возникает какая-то демаркационная линия между кабалой и христианским сознанием, христианским миром. Хотя те идеи, которые вы высказываете, они абсолютно, мне кажется, не противоречат христианству, а имеют невероятную рифму.
Я понимаю вас. И было бы хорошо, конечно, преподать их не от имени кабалы. Как будто надо светиться с кабалой и обязательно говорить, что это в кабале. Но дело в том, что когда ты начинаешь излагать эту систему, тебе надо на что-то опираться. Откуда она? Ну ладно, ты доктор философии, ты профессор онтологии, теории познания, ну и что? Сам это выдумал? Хорошая система, ну а дальше что? Если она не напирается на какое-то древнее, серьезное учение, тем более такое, как Каббала, то оно не имеет под собой основы, оно не воспринимается миром. Это первое. Второе, самое главное, а с помощью чего ты думаешь исправлять? Ну хорошо, прекрасная система, я рассказал, не упоминая ни кабалу, ничего. Мы с вами прошли сегодня много материала. Тут и теория познания есть, и общая душа, и высший мир относительно низшего мира, как он создан, и как мы поднимаемся вверх с помощью нашего эгоизма и высшей силы, и так далее. Развитие эгоизма на протяжении там, истории человечества. Все прошли. Это все можно описать, даже не вспоминая о кабале. А после этого человек себя спрашивает, ты знаешь, я полностью с тобой согласен. Это то, что происходит у меня. Я присутствую на очень многих международных конференциях. Я вхожу в так называемую группу мудрецов мира. 23 человека всего. Я им сделаю, если такой доклад. Они заранее знают, конечно, что я каббалист. Но если я сделаю такой доклад перед любым форумом, мне похлопают от души. А потом спросят, а что дальше? Мы готовы с тобой идти. Веди. Что я им скажу? Я им должен сказать, вы, ребята, должны взять книгу, которая рассказывает о высшем мире. Тогда вы начнете себе представлять из этой книги, кем вы должны стать на каждом этапе, в каждом своем состоянии, чтобы с вами не произошло. Начиная с этого момента и далее, вот вам книжка. Называется «Каббала». Начните ее читать, вы вдруг начнете обнаруживать, как перед вами расступается материя, вы начинаете обнаруживать силы, стоящие за материей. Но книга называется «Каббала». Единственное, что добавляю, это книга из древнего Вавилона. Она там зародилась, когда был первый всплеск эгоизма в человечестве. Но все равно, поскольку это прошло через евреев, а евреи – это каббалистическая группа, которую организовал Авраам. Они те же древние вавилоняне. Они по своим ДНК абсолютно аналогичны вавилонцам. Это не нация, как говорил товарищ Сталин, и был прав. Это не нация. Это группа древних вавилонян, которая откололась именно по идеологии, взяв эту теорию каббалистическую для использования. А потом упали с этого уровня во времена крушения храма. И теперь эти 2000 лет находятся в отключении от каббалы, сами того не понимая вообще, что у них есть. И изобрели при этом какую-то религию, от которой еще потом отпочковалась христианская и мусульманская. Вот и все. Но если я это, как бы я ни объяснял, я, конечно, при этом наталкиваюсь на сразу же на человеческое, на простое невосприятие. Ну, не могут люди это еще воспринять. А с другой стороны, да. С другой стороны, есть сотни тысяч людей, которые воспринимают. В Америке мне просто сказали, если ты к нам придешь без кабалы, не приходи. Причем это говорили христиане в Америке. В основном это там и евангелистов много всевозможных. Но вот, в принципе, 230 миллионов американских христиан, я там, причем встречался с такими, с серьезными из них, они говорят, каббала для нас, да, это основа. То есть это уважаемое, это может быть как предмет, с которым ты приходишь. А так с чем ты можешь прийти? То есть, понимаете, тут надо выходить с чем-то, что, на что еще опираться, кроме как на это. И главное, что книги. Вы потом должны им показать книги, с помощью которых они будут двигаться вперед. Уважаемые книги, изданные на протяжении всей истории человечества, описывающие 2000 или 5000 лет назад, что произойдет с человечеством, и так произошло. Понимаете? То есть есть исторические подтверждения. Единственное, что наталкивается на мелкий человеческий антисемитизм такой бытовой, ну что сделаешь, не знаю.
Михаил, вот я вижу просто, как в современном мире здорово работает синергетика, да? Вы, как каббалист, очень часто ссылаетесь на какие-то научные факты, научные теории, да, современные. Говорите, что каббала дружит с квантовой физикой, пересекается, по крайней мере, где-то. Мне кажется, было бы замечательно, если бы между каббалистами и, скажем, богословами христианскими возник бы более плотный диалог, и который бы двигал нас всех в сторону синтеза. Да, мне кажется, то, что вы так немножко, себя очень четко такой чертой отделяете от религии, это не идет на пользу контакта каббалы с христианской Европой. Здесь есть какая-то проблема, которая, может быть, она отчасти связана с антисемитизмом, но мне кажется, что это и концептуальная проблематика тоже.
Это проблема не антисемитизма. Среди религиозных есть умницы, большие, высокие деятели. Но дело в том, что они опираются абсолютно на иные постулаты. Религия, на самом деле, в глазах каббалистов, это опиум для народа. Религия – это продажа людям совершенно несуществующей методики. Религия, практически, это то, что изобрел человек для того, чтобы себя каким-то образом морально поддержать, что есть какая-то плата за его страдания в этой жизни. Ничего иного в религии нет. Как я могу контактировать с людьми, или иудеи, или христиане, или мусульмане, или буддисты, иудаисты, неважно кто, которые верят в то, что никогда не испытывали и не ощущали. Строят на этом какие-то свои теории. Ты здесь помучайся, а там мы тебя вознаградим. Такого вообще не существует. У человека есть в каждый момент времени его существования то, что он заработал. Никакого завтра нет. Ты сегодня с помощью света исправил себя на какую-то часть, испытываешь свое соответствие со светом, это и есть твое вознаграждение, это и есть твое состояние. Всегда состояние настоящее. Прошлого и будущего вообще нет. Прошлое и будущее существует только в наших земных ощущениях. И по теории Эйнштейна, и вообще по всем меркам. Это все относительно нас, сугубо индивидуально. О чем говорить людям, которые продают другим несуществующие теории, которые заставляют выполнять людей всевозможные действия, заповеди или другие какие-нибудь еврейские заповеди или какие-то другие всевозможные обряды, и утверждают, что в них существует какой-то особый высший духовный смысл. Когда в этом нет ничего абсолютно, кроме психологического воздействия на человека.
Здесь есть некоторые противоречия, потому что вы говорите, что все основные религии и философия выросли из каббалы.
Значит, нет.
Они имеют общий корень, они имеют
нет.
общее...
Нет, нет. Они все выросли на том, что исказили то, что есть в каббале, применимо к человеческому эгоизму. Они не выросли из каббалы, что это какой-то рост следующий. Нет. они даже не произошли уменьшением кабалы до каких-то определенных рамок, размеров или видоизменений немножко. Они ее абсолютно исказили. Кабала говорит о внутреннем изменении человека при помощи высшего света. Есть только один критерий, по которому можно узнать кабалу. Ничего не делай, не выполняй никаких заповедей. Будь простым человеком, делай все, что тебе надо, все, что ты захочешь, неважно что. Единственное, вызови на себя высший свет. Это сила, которая тебя создала, это сила, которая в состоянии тебя исправить, это сила, которая тебя наполнит, когда ты будешь исправленным. Одно единственное существует – высший свет. Или Творец, назови его как угодно. Только одна сила, кроме меня. Как мне ее вызвать на себя? В этом вся методика кабалы. Как вызвать воздействие этого высшего света на меня, чтобы он меня исправил, чтобы он меня наполнил, чтобы он мне дал при своем наполнении понимание, осознание, все. То есть сейчас и здесь я должен это пройти, а не в будущем каком-то мире за какие-то действия физические своим телом. Какая разница, что я делаю со своим телом? Какая разница, я молюсь, крещусь, вообще, что бы я ни делал? При этом ничего не... А если у человека не будет его тела? А если ему сделают пересадки между различными телами? Вдруг мне пересадили все органы, включая голову. Ну что, при этом моя душа не изменится? Когда-то думали, душа в сердце. Ничего в сердце нет. А думаю, сейчас, может, в голове чего-то есть. И в голове ничего не обнаружат, кроме аппарата, как компьютер, который заряжается снаружи силами, которая обрабатывает просто и передает в тело. Зачем же телом что-то делать? А все религии, они действуют на теле. Ограничивай себя, каким-то образом веди себя, в рамки поставить человека. То есть религия – это клуб. Это рамки, в которых человек должен действовать, чтобы правильно как-то себя поддержать, существовать с остальными, отделиться от кого-то, с кем-то связаться. Это просто в человеческом, в нашем общежитии необходимый элемент. Но для духовного возвышения это абсолютно противоположные вещи. Поэтому все мое направление, оно только на нерелигиозных, любых. Не говоря уже о том, что мне делают здесь в Израиле и за границей религиозные евреи. Это самые, конечно, оголтелые мои противники.
Я понимаю ваше расстройство и раздражение против них, но мне кажется, что раз вы прибегаете к книгам, да, вы не можете сказать, что религия не является языком, ведь это тоже язык. И священные тексты, и язык тела, и любой ритуал, он является всего лишь языковой системой, ни больше, ни меньше. Вот. Поэтому я думаю, что если... Я клянусь, между тем, что вы говорите про привлечение высшего света и главными концепциями богословскими, современными, я не вижу ни малейшего противоречия. Я вижу только рифму, я вижу только соответствие. Поэтому, ну, просто это другой язык, да, но, может быть, однажды каббалисты научатся его читать тоже. Я этого желаю от всей души.
Будем надеяться.
Спасибо.
Удачи вам. Огромное спасибо, Владимир Владимирович.
Спасибо.
И до встречи. Может быть, мы увидимся в России или в Америке.
Спасибо.
До встречи, пожалуйста. Я готов с вами встречаться. Мне было очень приятно. Так долго я не помню, чтобы с кем-то разговаривал.
Благодарю вас. Время пролетело незаметно.
До свидания.